Говорит Радио Свобода. Час прессы, программа «Радио Свобода», у микрофона Виталий Портников. События в России между парламентскими и президентскими выборами, появление на улицах и в средствах массовой информации представителей гражданского общества, то, как меняется, возможно, в противоположную сторону ситуация в Белоруссии и на Украине, все это, естественно, становится темой для дискуссий экспертов, которые занимаются Восточной Европой и пытаются понять, куда, собственно, идет сегодня постсоветское пространство, можно ли рассчитывать на какое-то реальное изменение ситуации здесь. Если да, то в какую сторону действительно произойдет это изменение. Мы сегодня в московской студии «Радио Свобода» с главным редактором издающегося в Кракове журнала «Новая Восточная Европа», «Новая Европа сходня» Анджеем Жизецким. Здрасте, Анджей.
Здравствуйте.
Ну и вот я хотел бы вас именно спросить об этих ожиданиях. Да? Вот можно ли сказать, что подъем, так сказать, России общества после парламентских выборов был такой неожиданностью для вас и для ваших коллег? Появились ли какие-то новые ожидания относительно России? Или все это такие вполне ожидавшиеся события, вполне заурядные?
Ну, конечно, нет одного подхода к России в Польше или вообще на Западе. Есть разные мнения. Некоторые, наверное, ожидали каких-то перемен или думали, что будут какие-то перемены, какие-то там большие демонстрации, что-то может измениться. Но другие говорили, что все равно ничего не будет, потому что у Путина есть поддержка. По крайней мере, 45% россиян поддерживает господина Путина. А у режима есть силовики, есть полицейские, есть деньги, а у других сил нет. И вообще, честно сказать, сложно сказать, что такое вообще оппозиция в России. Если есть здесь ли одна оппозиция, или есть несколько лагеров оппозиции, какие у них программы, какие у них планы на будущее России, никто не знает. Знаем, что есть такие люди, как Алексей Навальный. Но я не хотел бы, наверное, жить в стране Алексея Навального. Или Сергей Удальцев, но тоже как бы не полноценный демократ. Есть, конечно, порядочные люди, но они слабенькие. Так что таких больших ожиданий не было. И расшарования тоже нет, к счастью. Потому что не было ни надежды, нет расшарования. Конечно, мы наблюдаем, что власть испугалась этих демонстраций сначала. И это возбуждало какие-то надежды. Потому что если что-то может измениться в России, это медленным путем. Нет какой-то революции, но должен быть какой-то медленный путь. И власть, может быть, должна уступать шаг за шагом. Так что то, что власть испугалась, это возбуждало какие-то надежды. Но сейчас наблюдаем, что уже конец.
Конец страхом?
Конец страха, да. По-моему, власть поняла, что им удалось захватить власть, удержать власть. И уже, но сейчас наблюдаем какой-то театр. И это все.
Но, с другой стороны, есть же какие-то, наверное, объективные предпосылки для того, чтобы реформировать страну. Это же не только требования оппозиции, это могут быть экономические предпосылки, это могут быть несогласия в самой властной элите, или вы не верите, что люди, которые находятся у власти, они вообще способны обратить внимание на общество, даже если оно не выходит на улицу?
Я сомневаюсь, потому что я не уверен в том, что внешняя власть России понимает, что реформы нужны. А им хорошо. У них есть деньги, у них есть власть. Что менять? С их точки зрения, ну ничего.
Ну, с другой стороны, видите, уже первые выступления людей не привели к тому, что стали меняться порядок назначения губернаторов, да. Появилась более простая система регистрации политических партий, вот сейчас ее обсуждают.
Но это же обман.
А почему обман?
А потому что будет много маленьких партий. И будет единая Россия, которая будет побеждать в выборах. А эти маленькие партии, они не смогут перейти этого 5% порога, чтобы выйти в Думу. Так что будет вне парламента будет оппозиция, но в парламенте будет партия власти.
А не станет ли это каким-то питательным бульоном для того, чтобы изменилась политическая жизнь? Вот все эти маленькие партии, это же просто люди, у которых будут так или иначе альтернативные точки зрения.
Ну, я не вижу поддержки общества у оппозиции. Есть, но, наверное, там сколько было людей на этих площадках?
Ну, а на Болотной площади, может быть, было до 100 тысяч человек, много было людей.
Но это еще не хватит, это еще, по-моему, это еще не хватит. Я не знаю, это, может быть, Юлия Латнина подсчитала, что в России 600 тысяч полицейских. И мне так кажется, что если власть, что на улице должно выйти больше людей, чем полицейских в стране. Так было во время солидарности в Польше. И были перемены. Так было на Майдане в Украине. Там было 100 тысяч людей. А сколько полицейских в Украине? 30 тысяч, по-моему. И тогда всем было видно, что как бы большинство не согласно. А в России, ну, пока нет. Если мы увидим 500 000 людей на какой-то площади в Москве,
ну, вы должны
или миллион, а это возможно, да. Когда 20 лет тому назад были такие случаи, когда почти 1 000 000 людей был. Когда мы это увидим, но тогда можно сказать, что у оппозиции есть поддержка. Ну, еще одна важная вещь. Оппозиция должна быть готова идти до конца. А то значит, идти даже на какие-то... Я не говорю, никого не хочу... Там, я не российский политик, я даже не оппозиционер. Я просто... Если обсуждаем шансы оппозиции, значит, оппозиция должна идти, быть готова идти до конца. Но не на переговоры с господином Медведевым, а на улицу.
Ну, господин Ющенко во время оранжевой революции 2004 года тоже пошел на переговоры с господином Кучмой и господином Януковичем. Это были международные переговоры при посредничестве.
Но у них было 100 тысяч людей на Майдане, а в России этого нет. И он с ними там был переговоры на равных, да? А здесь такого случая нет. Но просто это переговоры проигравших с победителями.
Вы считаете, что когда несистемная оппозиция приходит общаться с Дмитрием Медведевым, то она допускает ошибку?
Сейчас да. Сейчас да. Потому что ничего не получается от этих переговоров. Это просто театр, я не знаю для кого. Не для общества, потому что то, что власть думает об оппозиции, мы могли смотреть на НТВ, да? Угу. И как говорить с такими людьми? А если одновременно оппозицию обвиняют в тем, что она берет деньги из Запада, из США, а потом с ними говорят... Это я уже не знаю, кто из мирных стран тогда, если все говорят, значит, да. Но это просто какой-то обман. И, может быть, это нужно для пиара России в мире, показать, что там президент уходящий, у него нет власти почти, уходящий говорит с оппозиционерами. Но ничего из этого не будет.
Напомню, что сегодня в программе «Час прессы» участвует главный редактор журнала «Новая Восточная Европа» Анджей Бжезецкий. Ведет эту программу Виталий Портник. Мы вернемся в эфир сразу после важной информации на волнах Радио Свобода.
Вы слышите новости. Мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу svobodanews.ru.
Час прессы, программа «Радио Свобода». Наш гость сегодня главный редактор журнала «Новая Восточная Европа» Анджей Бжезецкий, ведет программу Виталий Портников. Вы не верите, что господин Путин, придя в Кремль, станет тоже вести переговоры с этой несистемной оппозицией? Не допускаете?
Они ему уже не нужны. Зачем ему говорить? Просто если он захочет иметь каких-то экспертов, внутри лагеря власти тоже есть эксперты по экономии, по других делах. Так что я в этом не уверен. Может быть, это будет какая-то просто пиар-акция, чтобы показать миру, что есть переговор, что мы уважаем, что мы наблюдаем, что происходит в стране. Но пока нет нужды в таких переговорах, по-моему.
А вот, в принципе, еще недавно вы говорили, Польша очень активно поддерживала демократическую оппозицию на Украине, демократическую оппозицию на Беларуси, Украине даже оппозиционеры пришли к власти. Да, сегодня белорусский и украинский режим выглядят более жесткими, чем российский, да, по отношению к оппозиции. Нет разочарования в Польше, в других странах Восточной Европы относительно того, что произошло с соседями?
Конечно же, есть расшифрование. И, ну, я бы не... Может быть, наверное, в Беларуси, да, режим как бы... там более жесткий, чем в России. Но на Украине я сомневаюсь. Там пока еще... Ну, еще не так плохо, по-моему. Но...
Как в Беларуси?
Как в России, России, как в России, конечно. А, расшифрование есть, но... В том, что... по большому счету расшифрование из-за Украины, потому что они как бы, украинцы как бы не решили идти в страну Европы. Говорили об этом, вели переговоры, но наконец оказалось, что им это неинтересно на самом деле. И в этом, конечно, есть расшифрование.
А вот когда была оранжевая революция, да, очень много было энтузиазма в центральноевропейских странах, в Польше в особенности, да, было понимание того, что все это может привести к реваншу тех сил, которые тогда проиграли?
Конечно же, было, но была надежда, что будет так, как в Польше. В Польше после перемены власти в 93-м году к власти пришли опять коммунисты. Но они были другие. Они как бы поняли, что такое государство, что такое ответственность за государство, что такое экономия, что это все очень важные вещи. И они уже вели себя совсем по-другому. И как бы наша революция оправдалась в том, что коммунисты смогли победить, но они уже не вернулись в страну в прошлое. А расшифрование в том, что на Украине Янукович победил демократическим путем. Но он вернул страну в прошлое, в кучминские времена. И в этом, наверное, расшифрование. И в этом большая разница между нашими странами.
Ну, ведь, наверное, был какой-то секрет, который не мог позволить польским посткоммунистам вернуть страну в прошлое. Может быть, он скрылся в экономике, может быть, в силе общественного давления, что какой-то должен быть рецепт какой-то.
Ну, конечно же, они увидели, что у коммунизма уже нет шанс, что коммунизм проиграл, что надо строить страну по-другому.
Ну, Янукович не строит коммунистическое общество на Украине, Лукашенко не строит коммунистическое общество в Беларуси, ну и что?
Не строит, потому что там есть общество коммунистическое в Беларуси, так что ему не надо... Но они увидели, что шансы для Польши в Европе. Они это увидели, и они в это уверили. Но они, конечно, совершили много ошибок. И даже лагерь солидарности тоже совершил много ошибок. Но все равно они двигались вперед. Разница, похоже, в том, что у украинской власти, у украинских олигархов есть все то, чего не хватало польским политикам тогда. Есть деньги, есть престиж, есть возможность, я не знаю, уехать на Запад там, в каникулы, там, побывать в Венеции или где-то там в Италии, прочее, прочее. И у них все в порядке, так что они... А что происходит за страной, им неинтересно. И потом и это разница. А наши там коммунисты или наши политики видели, что их благосостояние зависит от благосостояния страны. И потому что они совершили все эти реформы, делали реформы, и как бы то получилось хорошо.
В принципе, вот если вернуться к России, да, российские власти тоже должны делать какой-то экономический выбор, согласитесь, да? Потому что многие сейчас говорят, и эксперты, в том числе эксперты близкие к власти, что существовать в том режиме, в котором существовала Россия всю путинскую эпоху, больше невозможно, что это может привести к социальным проблемам, к экономическим сложностям, что нужно выбирать дальнейший путь развития. Дальнейший путь развития так или иначе связан с экономическим реформированием. Вы допускаете, что в России будет экономическое реформирование? И появится тогда средний класс, который будет защищать свои интересы? Или это тоже вопрос отдаленного будущего?
Похоже, что это другое. Это вопрос отдаленного будущего. Потому что... А зачем реформировать страну, если все, пока все в порядке? Если есть ресурс, если есть нефть, если есть газ, если есть трубы на Запад... И если есть деньги из-за этого, что менять?
А в общественном понимании вообще, вот вы, когда общаетесь с российскими экспертами, далее, вы понимаете, что такое для них реформы? Насколько они вообще близки к своим западным коллегам с точки зрения понимания задач реформирования страны? Или все-таки здесь другое представление?
Ну, сложно сказать. Наверное, как бы теоретически они понимают, что какие должны быть реформы. Но вообще очень сложно представить себе, как можно реформировать страну. Здесь свободный рынок, так?
Относительно.
Относительно, да. Но была же реприватизация какая-то в России. Но уже этого процесса нельзя остановить. Но что здесь делать, чтобы все эти русские олигархи, например, платили налоги? Как это должно быть? Но это просто надо реформировать не только в экономическом плане, но в политическом плане. Надо было бы оторвать экономику от политики. Оторвать олигархов от партии власти. Но я сомневаюсь в том, что сегодняшняя Россия на это способна.
Вот если говорить, да, о олигархии, вот по большому счету, это, возможно, то, что объединяет Россию, Украину и Белоруссию, это олигархическая экономика, причем оказалось, что в Белоруссии тоже, видите, господин Лукашенко как реагирует на санкции, которые ввели против белорусских бизнесменов. До этого времени никто и не знал, что в Беларуси есть такие крупные бизнесмены.
Да.
А реакция Александра Лукашенко, она самая жесткая. Значит, по большому счету, олигарх это и есть главная фигура власти здесь, получается.
Похоже, что да. Похоже, что да.
Но в Польше ведь тоже были какие-то зачатки олигархической экономики. Куда они делись?
Знаете, Виталий, в Польше... Польша это страна такого среднего бизнеса. Там очень мало олигархов. Может быть, я не знаю, но мы причислили на пальцах одной руки. 5-4. И их предприятия, по большому счету, вне страны. Не внутри, а вне страны. Тоже. Так что то у нас нет такой проблемы. Нет такой проблемы. И у нас даже, я бы сказал, что, конечно, есть коррупция, конечно, есть какие-то неправильные вещи, но Руперт Мардок тоже существует на Западе, тоже не русский, да? Есть такие случаи в других странах. Но не в таком масштабе. Не в таком масштабе, как в России или в Украине, или даже в Беларуси.
Вот это вот и есть главный вопрос. Вообще олигархическое государство, оно реформируемо там, где крупный бизнес не заинтересован в изменениях. А он имеет все деньги, всю крупную промышленность, средства массовой информации, все что угодно. Либо он, либо государство. Да, тут нет другого, третьей альтернативы.
Может быть, это вопрос времени, потому что... Ну, я не знаю, может, эта теория оправдаться в России или нет, но как было в США там в 19-м столетии и в начале 20-го. Там тоже были миллионеры.
Да, но они не были связаны с партией власти, как говорится, политика так сильно.
Но они тоже там давали деньги политикам во время выборчих гонок. Так что, может быть, это теория, что в первый миллион раз заворовать, да, скрасть, а потом уже стать обыкновенным обывателем, гражданином. Может, это тоже, может быть, может заработать в России. Но не знаю. Может быть, это еще вопрос не этого поколения. Может быть, дети олигархов, воспитаны в Англии, в английских там колледжах, в Франции. Может быть, если им захочется вернуться в Россию и тутaj, и здесь работать. Может быть, они будут работать на других условиях, в других принципах.
Разве дети арабских шейхов, например, не получали образование в Великобритании и других западных странах? Разве Башара Асада не западное образование?
Да, это хороший вопрос, ну, вот, Виталий, да.
Это вопрос, наверное, не образование, а общественных затребований, мне кажется. Но это тоже очень сложно... Очень сложно понять. Но действительно, постоянно говорят о том, что когда сменится поколение, придет более молодое поколение, вот оно будет совершенно другим. Вот это вопрос, да, к вам. Вот вы же видите это молодое поколение российских журналистов, там, украинских, политологов, экспертов. Они другие уже люди по своему мышлению и потребностям.
Но, к сожалению, я общаюсь с такими людьми, что я могу сказать, что другие, но что они уже другие, но... Но такие люди всегда были, даже в Советском Союзе, их было несколько, да? И сейчас их даже столько же. Но если посмотреть на общество в целом, но уже картина более сложная.
Скажите, а вообще интерес сейчас существует к России вот в политологической мысли, в экспертной мысли вот стран Центральной Европы? Насколько интересно постсоветское пространство? Или там за границей Европейского Союза сразу начинается такая пустота? Такое молоко разлито, которое даже не хочется анализировать, не хочется им интересоваться. Пусть живут, как говорится, как живут.
Ну, конечно же, нас это интересует. Ну, я же поляк, нам это интересно тоже из исторических причин. Но надо сказать, что этот интерес уменьшается. Во-первых, из-за экономических тоже причин. Например, 80% полской внешней торговли – это Евросоюз. А с точки зрения экономики, если бы отчислить газ, Восточная Европа как бы то не существует. В Польше, да, есть какие там предприятия, есть какие там связи, но в целом это вопрос на несколько там маленький вопрос. Так что этот интерес уменьшается. Это расчарование, о котором мы уже говорили, это тоже как бы причина того, что этот интерес уменьшается. Так что не дуже иллюзий насчет Восточной Европы. Ну и может быть возможно, есть два подхода к Восточной Европе. Один такой, что... Ну, хорошо, давайте не будем уже верить в никакие там демократические революции, будем делать бизнес. Покупать газ, продавать другие вещи, пусть русские продают нам газ, а потом тратят деньги в Закопанем или там в других городах Польши. Второй подход может быть такой, что но все равно надо как бы... поддерживать демократические силы в Восточной Европе, поддерживать журналистов, какие-то NGOs и так и прочее, прочее. Так что, ну, по большому счету, эти два подхода, они как бы доминируют.
А в принципе, кто является, так сказать, вот власть, допустим, она к какому подходу склоняется? Все-таки к поддержке гражданского общества или к поддержке бизнес-связи? Вот Путин придет к власти как президент, да, вернется в Кремль. Будет с ним с контакты руководства Польши? Будет, насколько вообще будет стремиться выстроить такие добрые отношения правительство Туска?
Я думаю, что это отношения будут... когда я не был в последних годах, потому что разницы между Медведевым и господином Путиным вообще не было. Так что никакой перемены здесь не будет. Во-вторых, в странах Евросоюза есть возможность как бы параллельно делать некоторые вещи. Значит, государство будет себе вести, скажем, прилично, да, как дипломаты должны.
Прилично с российской точки зрения. Да,
да, да. Да. Значит, это там будут все встречи, саммиты, какие там конференции. Но есть тоже возможность, потому что существуют NGOsы, независимые фонды. И это тоже такая социальная политика, внешняя социальная политика. И через эти как бы средства можно помогать демократическим силам.
Продолжим нашу беседу с главным редактором журнала «Новая Восточная Европа» Анджеем Жизецким сразу после краткого выпуска новостей на волнах Радио Свобода. Напомню, что вы слушаете программу «Час прессы». А сегодня 19:07. В программе «Время гостей» Виктор Резнуков будет выступать с депутатом Государственной Думы России от партии «Справедливая Россия» Оксаной Дмитриевым. Какие реформы в Петербурге должен проводить будущий выбранный губернатор?
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Главные новости коротко. Совет Федерации России сегодня одобрил президентский законопроект, упрощающий процедуру регистрации политических партий. Ранее документ был принят в трех чтениях Госдумой. Законопроектом, в частности, предусматривается, что для регистрации будут необходимы только 500 членов партии, а не 40 тысяч, как сейчас. В обсуждении документа принимали участие представители внепарламентских и незарегистрированных партий. Они входили в состав рабочей группы, однако большинство предложенных ими поправок было отклонено. Мосгорсуд сегодня признал законным решение об удовлетворении иска о защите чести и достоинства благотворительного фонда «Федерация» к издательскому дому «Коммерсант» и актрисе Чулпан Хаматовой. В Вологодской области следователи выявили грубые нарушения в деятельности колонии, из которой на прошлой неделе сбежал заключенный Алексей Шестаков. Министерство внутренних дел России не обнаружило нарушений в расследовании дела заместителя председателя Внешэкономбанка Анатолия Бало, обвиняемого в мошенничестве. В Казахстане судья запретил журналистам вести аудио- и видеосъемку в ходе судебных заседаний по делу о массовых беспорядках в Жанаозене, где в декабре прошлого года погибли 15 человек и более 100 были ранены. На юге Ливии 37 человек погибли и около 120 были ранены в результате двух дней межплеменных столкновений. Власти Сирии жестоко обращаются с детьми и намеренно преследуют их, заявила глава ведомства ООН по правам человека Нави Пилей. Папа Римский Бенедикт XVI, завершающий сегодня трехдневный визит на Кубу, встретится с бывшим многолетним президентом страны и лидером кубинской революции Фиделем Кастро. Затем понтифик проведет службу под открытым небом в столице страны Гаване. Митт Ромни, лидирующий в предвыборной гонке за выдвижение кандидата в президенты США от республиканской партии, подверг резкой критике политику нынешнего президента Барака Обамы в отношении России.
Час прессы, программа «Радио Свобода», у микрофона Виталий Портников. Наш гость сегодня главный редактор журнала «Новая Восточная Европа», «Новая Европа Всходня» Анджей Бжезецкий. Мы обсуждаем то, как сейчас относится к России в экспертных кругах Центральной Европы. Напомню вам, телефоны прямого эфира «Радио Свобода». 8 800 222 12, это бесплатный номер для всех регионов Российской Федерации. Пейджер 8 495 660 1055, абонент «Радио Свобода». СМС плюс 7 903 743 2801. На звонки из-за границы можно использовать номер плюс 7 495 739 18 13. И электронная почта mail это radiosvoboda.ru. Так что звоните, задавайте свои вопросы, а мы продолжим, собственно, наш разговор с гостем. Вот можно ли о какой-то такой общей линии говорить? Да, вот вы себе представляете, вот, допустим, ваше издание и так далее, вот имеет какую-то общую линию по отношению к постсоветскому пространству. Ее можно было бы как-то охарактеризовать? Или так не бывает вообще?
Общая линия — это просто... мы хотим просто наблюдать то, что происходит в Восточной Европе. Конечно, что мы, нам больше нравится демократия, чем недемократия, как сказал господин Медведев, свобода лучше, чем несвобода, так что с этим согласны. Так что это вообще линия, но наблюдение, осуждание тем с разных точек зрения, так бы сказал.
Послушаем звонок. Николай из Москвы. Здравствуйте, Николай.
Добрый день. Ну, насколько я понимаю, журнал «Новая Европа Всходняя» наследует традициям прометеизма. И с этим я хотел бы спросить...
А что такое прометеизм?
...вашего гостя. А вы потом почитайте в интернете, вы мне не дадите времени объяснять. У меня содержательный вопрос.
Ну, задавайте.
А ваш гость, я думаю, понял, что я имел в виду. В связи с этим у меня такой вопрос. Вот все эти сравнения того, что происходит у нас с Польшей, перестройки с Польшей, развитие Польши, развитие России, они страдают одним достатком, а именно того, что делающие эти сравнения не хотят замечать, что Польша – это национальное государство, что движущей силой событий 80-х годов в Польше был польский национализм, причем основной и главный, что залогом успеха Польши в ее национальной однородности и в отсутствии практически национальных проблем благодаря этому. Как вы к этому относитесь? Как вы относитесь к тому, что в результате наших вот этих предвыборных, вещей у нас практически легализировался националистический дискурс? Он поддержан, ну, в общем, самим Путиным, его статьей, и у нас стали произноситься слова во всем мире, считающиеся нормальными и естественными, но у нас долгое время запрещенные. И как вы относитесь к тому, что среди самих русских националистов, которые, в общем, на мой взгляд, по праву претендуют на роль незамаранной и наиболее, скажем так, идеологически фундированной политической силы в России, наиболее многообещающей, поднимаются лозунги русской, этнически однородной России, ради чего они готовы отказаться от, некомпатибильных национальных окраин вроде, значит,
слушайте, Николай, вы действительно не знаете, что нас слушают слушатели, да? Вот многие, которые, вы можете, конечно, любоваться своим знанием русского языка в его литературной части сколь угодно долго, но исчезает смысл для большинства слушателей.
Нет, видите ли, я думаю, что ваш гость, и вы меня
помимо
гостя
и меня
так
есть...
Так вот, именно что практически лозунги польского прометеизма, а именно, очищение русских от всех, порабощенных, завоеванных ими народов в надежде их ослабления и конечного, возможно, даже порабощения, становятся лозунгами русского национализма. Спасибо.
То есть, что русский национализм хочет порабощения русского народа?
Нет.
Ну, вы так сказали.
Это ирония истории.
Ирония истории. Понятно. Пожалуйста, Анджей.
Ну, давайте я попытаюсь ответить. Сначала я отвечу на вопрос на тему прометеизма и новой восточной Европы. Прометеизм — это же была идеология 20-х прошлого века, намерена на то, чтобы разрушить Советский Союз. Но это же Советского Союза уже не существует, так что прометеизм тоже как бы исчерпан.
Но в головах людей, как видите, существует.
Ну, наверное, да. А наш журнал, просто нам кажется, что после 91-го года и после всех этих, так казалось несколько лет тому назад, когда мы создавали этот журнал, что после всех этих демократических революций уже нельзя говорить про постсоветское пространство. Что это должно уже быть что-то нового. Потому что как долго можно говорить про постсоветское пространство, когда Советского Союза не существует? Так что ну, я бы не сказал, что наш журнал он как бы там связан с прометеизмом. Конечно, это же была хорошая идеология, но тогда. Сегодня надо придумать какие-то другие программы, чтобы привлекать Восточную Европу в страну Евросоюза. Но я согласен с тем, что национализм — это большая угроза для России, что нельзя играть этим национализмом, потому что могут быть большие проблемы из-за того, какая-то межэтническая борьба. А пример Югославии — это был очень хороший урок, что означает национализм, что означают религиозные вопросы.
Когда... В условиях многонационального государства. Да. Ну, видите, но слушатель говорил о том, что это самое перспективное течение в политической жизни.
Ну, что же мне сказать?
Александр из Москвы. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте. Вот тут говорили, что если выйдут 100 тысяч, то власти ничего не могут сделать. Знаете, это не факт. Помнится, в Бирме Аун Сан Су Чжи, нобелевский лауреат, выводил и 100 тысяч, и побольше. Но командующий армией заявил, что военные не допустят изменения Конституции, которая обеспечивает большинство мест и партии жуликов и воров, и не допустили. А вот у меня еще есть вопрос. Тут надеются, что победит демократическая революция, свергнут Путина и так далее. Для всякого общественного массового движения нужна конкретная цель. В Восточной Европе в начале 90-х эта цель была вернуться в лоно европейской цивилизации, то есть поступить на содержание к богатым европейским родственникам. В братских республиках, Прибалтике, в той же Грузии, ну, на Западной Украине и так далее, была та же цель. Но в России-то такой цели быть не может, потому что никогда в жизни ни Европа и никто не возьмет нас на содержание. В 91-м была такая иллюзия, но сильно обломились с этим делом, и теперь этим никого не увлечешь. Какая, по-вашему, может быть цель, кроме восстановления империи?
Ну, вы знаете, во-первых, ну, мы не ждали подарков из Запада Европы, мы просто стали работать. Какая цель может быть у России? Ну, наверное, построить сильное государство, которое уважают в мире не из-за ядерного оружия, а из-за экономических успехов. Из-за наблюдания за правами человека, из-за ответственного подхода ku международным вопросам, как, например, в Сирии или в Иране. Такая может быть цель. Построить страну конкурентоспособной. Это довольно много для такой страны, как Россия. И я думаю, что всем было бы лучше, если русским удалось бы достичь успехов в этих областях. Потому что сегодняшний мир, он не считает успехом бомбардировку какого-то города в Грузии. Это же, может быть, это просто для каких-то солдатов в России, может, был это успех. Но это же не признак силы в нынешнем мире. Так что если бы России удалось достичь успехов в областях экономики, было бы, наверное, лучше.
Илья Ефимович из Москвы. Здравствуйте, Илья Ефимович.
Добрый день. Хотел бы Анжелу признаться в любви к его прекрасной стране и задать такой вопрос. Вот, Анжей, чем вы объясняете такие успехи Европы, Польши и Восточной Европы? Взять Грецию, правда, это страна не Восточной Европы, или Латвия, это больные в экономическом плане Европы. А Польша, образцовая для многих в экономическом плане страна, и в Польше очень серьезные политические институты. Мне кажется, сравнение с Россией, о которой говорили наши уважаемые слушатели, некорректное. Не только потому, что немецкая поговорка говорит, что всякое сравнение хромает, но в Польше были совершенно другие традиции. В свое время Булат Шалович Акуджава, очень любивший вашу страну и не раз ее посещавший, называл Польшу самым свободным бараком социалистического лагеря. Еще во времена Владислава Гомулки, этого в кавычках великого интернационалиста, в Польше был провозглашен польский путь социализма и роль католической церкви, роль профсоюзов, самоуправления, промышленности, в сельском хозяйстве были совершенно другие, чем в России. То есть мне кажется, что исходные данные совершенно другие, и никаких сравнений быть не может. Ваша точка зрения, спасибо.
Спасибо за вопрос, но я рад, что могу отвечать на вопросы про успехи моей страны. Но было несколько причин. Но, наверное, да, у нас сохранилась элита, которая смогла как бы перехватить власть или взять власть в демократических выборах после 1989 года. Во-вторых, у нас появился компромис между всеми политическими силами. Даже коммунисты как бы признали свои ошибки и начали работать над реформами. Да. И этот компромис заключался в двух больших целях. Один – это членство в НАТО, чтобы обеспечить нашу просто безопасность страны. А второй цель – это был Евросоюз. И просто мы понимали то, что, на мой взгляд, не понимают украинцы, что переговоры с Евросоюзом – это как бы принятие правил. Это не настоящие переговоры, что это просто это не переговоры равных на самом деле. Надо как бы то принять все правила Евросоюза в имя блага своей страны. А мы это сделали. Это была, я скажу, большая работа наших политиков и тоже общества, потому что общество тоже жертвовало. Была безработица, люди были должны менять заводы, профессии. Но все как бы то окончилось хорошо. Конечно, есть проблемы. Это нельзя сказать, что наша страна – это какой-то рай, и там все хорошо. Нет, конечно, есть проблемы, есть экономические проблемы. Наша страна тоже зависит от внешних рынков. Но, по-моему, это так бывает уже всегда в сегодняшнем мире. Так что я бы сказал, что как бы страна построена на хороших как фундаментах. Это, и благодаря этому у нас как бы нет таких проблемов, как в Греции.
Кирилл из Москвы. Здравствуйте, Кирилл.
Да, здравствуйте. Ну, мне хотелось бы два вопроса. Первый вопрос... чтобы вы поняли, что демократия в том виде, в котором вы ее понимаете, вот мне, как российскому гражданину, нужна. То есть, если мы говорим про демократические страны, такие как европейские США, то, например, режим США, значит, арестовывает 700 человек протестующих за то, что они выходят на проезжую часть, протест против Уолл-стрита. Как вы говорили, вашими словами скажу, у режима США есть и полиция, и деньги, и возможности, и СМИ. У этих протестующих ничего нет. Запрещает им собираться мэр Нью-Йорка на площади только с его письменного разрешения. Разве это демократия? И пример Греции. Значит, весь народ выходит против правительства. Правительство не обращает никакого внимания, все делает то же самое. Разве это демократия? И вопрос по поводу бомбежек Грузии вы сейчас привели. А бомбежки Югославии, Ливии, других стран, вашими демократическими странами, и вы считаете это правильно? То есть ваше лицемерие или ваша зомбированность демократии, она меня поражает. Ну и не забудьте историю Европы, которая развязала две мировые войны. То есть европейская культура нам не нужна. Мы хотим идти по другому пути и не повторять ваши глупые ошибки.
Ну, мне кажется, что раз я тоже как бы там во время этих войн вела себя по-разному. Но сказал бы так, что, конечно, что в... демократия – это не какая-то... Есть проблемы в демократии, но я бы сказал, что если можно менять власть демократическим путем, а это можно в странах в США или в странах Евросоюза, это уже демократия. Конечно, что если есть какие-то столкновения, какие-то там демонстрации, всегда бывают полицейские. Но это тоже зависит от того, как они себе веют. Если веют себе прилично, но ничего плохого в этом нет. А если веют себе, ну, так как потом оказывается, что демонстранты в тюрьме их там били или что такое, но это уже большая проблема. Демократия – это же свобода СМИ, свобода слова. И то, что вы знаете об этом, что происходит в Нью-Йорке, это свидетельствует о том, что там есть свобода СМИ. А об этом, что происходит в России, в Москве, ну, вряд ли можно посмотреть в русских национальных каналах или почитать в русских государственных газетах. В том разница. И вы тоже знаете, что происходит в Греции с тех же СМИ. А что и происходит в России, ну, не так легко узнать.
Николай из Мордовии. Здравствуйте, Николай.
Здравствуйте, добрый день. Да, вот один радиослушатель это сказал в последнее время, что Польша мало демократии, а вот хвалится вроде Россией. В России много демократии. А демократия, Конституция 31-я статья, как раз не выполняется в России. Ни свобода слова, ну мало есть свобода слова, а свобода митингов. Ну свобода митингов тоже есть, но кто слушает эти митинги? Пускай вот, да, выйдет в скором будущем 50 тысяч, и будет сделана такая демократия, что Польша будет на самом деле смотреть и завидовать России, что Россия возродилась демократией весной 2012 году. Привет демократам Польши, Николай.
Это прогноз от Николая. Вот. Лариса Дмитриевна из Москвы.
Добрый день. У меня вопрос не совсем конкретно по Польше, но вот что происходит сейчас с Западом? Вот уже Шредер на побегушках у Путина. Вот сейчас бывший мэр Гамбурга, мы прочли, тоже идет работать в «Газпроме», чуть ли не генералы НАТО. Вот здесь что происходит? Какая помощь Россия может получить от таких людей? Это же просто ужас, что происходит. Спасибо.
Ну, это же тоже была оценка. По большому счету нет вопрос. Но что происходит с Западом? Ну, ничего плохого, ну, просто...
Люди разные, наверное, да. Живут и на Западе тоже. К счастью, да, люди бывают разными. Ольга из Москвы. Здравствуйте, Ольга.
Здравствуйте. Вот я бы рассуждала просто. Если вводят многочисленные маленькие партии, следовательно, опоры на партии в перспективе не ожидается. И разумнее всего в этой ситуации предположить, что власть будет централизовываться. Может быть, чтобы выбраться из хаоса, будет использовано подобие монархии. Какой, конечно, православный. И для привлечения электората каким-то образом наверняка будет использоваться социалистическая идея. Вот. А что касается цели и задачи, вот здесь обсуждали вы этот вопрос, то планка, я думаю, будет повыше, чем Европа. Спасибо.
Виктор Иванович из Череповца. Здравствуйте, Виктор Иванович.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я бы хотел, так сказать, выразиться насчет установления демократии нашей российской. Тут как раз у вас гражданин Польши. Я жил одно время в Польше и про себя заметил одну отличительную черту поляков. Чувство собственного достоинства. И у нас, у россиян, пока таковое на самом низком уровне. А по той польской поговорке «Нигде хам не бензе паном». Вот поэтому нам еще долго ждать демократии, пока у нас не установится нормальное чувство собственного человеческого достоинства, гражданского. Спасибо.
Спасибо, Виктор Иванович.
Ну, я же согласен, да. То чувство достоинства – это важная вещь. Чувство гражданства, так, что у гражданов есть какие-то права. Можно требовать от власти чего-то, не только ждать и просить, но тоже требовать. Но в этом разница, да.
Вот Александр вам пишет. В Польше и не может быть проблем, как в Греции. Свою промышленность поляки благополучно угробили по инструкциям из Брюсселя. Большинство людей, кормившихся за счет государства, сняли с довольствия в ходе либеральных реформ. Пока Евросоюз подкидывает деньги, жить можно. А вот когда животворный брюссельский источник иссякнет, тут-то Польша и наступит полный абзац.
Но это же неправда, потому что, конечно, мы получаем деньги с Евросоюза, мы тоже отдаем деньги в Евросоюз. Во-вторых, наш, я бы сказал, успех, если можно сказать, успех, он состоит тоже в экспорте. Но это независимо от денег с Евросоюза. Наши производители экспортуют, продают товары на Запад, тоже в Россию, в меньшем степени, но в другие страны, в США, дальше и дальше. Так что даже если есть в других странах соседних какие-то проблемы, мы можем вести себя очень прилично благодаря этих нашим предприятиям.
Ну, видите, но это же общее мнение, это, так сказать, общее мнение в этой программе, прозвучавшее не раз уже, что вся в суть вообще желания людей быть частью Европейского Союза, это то, чтобы быть на довольствии у более богатых членов Евросоюза. И поэтому все страны, которые хотят Евросоюза, они просто вот хотят вот этого. И больше ничего.
Да, но это как бы непонимание сути Евросоюза, да, и непонимание сути реформ. Но просто, конечно, что хорошо быть в Евросоюзе, потому что там как бы есть свобода движения, нет границ, Шенгенская зона, есть таможенный союз, если можно так сказать. Ну, и это как бы это условие для развития. И благодаря этому у наших предпринимателей сейчас, ну, я, если я ошибся, ну, по-моему, где-то 50 миллиардов долларов уже в банках, на счетах во время кризиса. Да, во время кризиса у них есть деньги, и они хранят на всякий пожарный случай, но у них есть постоянный прибыль.
Может быть, это связано с тем, что сама модель интеграции по-российски она такая, потому что вот Российская Федерация как выглядит? Есть регионы-доноры, есть дотируемые регионы, которые просто дотируются за счет этих регионов-доноров, причем никто даже не пытается обеспечить этим дотируемым регионам возможности для развития бизнеса, да, фактически. И точно так же там модель российско-белорусской интеграции. Белоруссия просто существует за счет тех или иных российских дотаций. Поэтому понятно, почему выгодно быть с Россией. И так у людей формируется вот эта вот иждивенческая психология снизу доверху. Они сами хотят жить за счет государства, их регионы живут за счет государства, их страны живут за счет России. И все на этом сама идея сотрудничества подменяется идеей иждивенчества на таком вот масштабном уровне. Мы увидели этот срез психологии, по-моему, сегодня.
Да, конечно. Мне очень легко сейчас говорить в 2012 году, когда у нас все эти реформы произошли успешно. Конечно, там, например, в начале 90-х настроение общества было другое. Я уже сказал, что общество Польши очень пожертвовало. Очень пострадало во время реформ. Была даже и такая ностальгия за коммунизмом, бо тогда давали деньги, да, или давали квартиры, или давали там другие вещи. Но как бы то произошла какая-то перемена в умах людей, и они поняли, что надо как бы не ждать, а самому взять ответственность за свою судьбу и просто работать. И сейчас, ну, поляки это, по-моему, сам первый или второй трубоспособный народ в Евросоюзе.
С точки вот уже приближаясь к окончанию нашей программы, как вы думаете, вот само сотрудничество с Россией, Украиной, Белоруссией для польского бизнеса, для вообще для бизнеса стран Сталина, оно сейчас реально? Или все-таки приходится здешние правила игры учитывать? Ваши бизнесмены сюда, на восток, идут? Или не очень?
Они бы хотели, наверное, хотели бы, и можно было бы построить какое-то успешное сотрудничество, но правило действительно другое. Было несколько случаев, когда не удалось выйти на эти рынки из-за барьер, из-за ментальности, из-за каких-то... No, nie będę nazywać tych wieści. No, prosto nie udało się z tej wyjść, a można byłoby успешно to postroić. I to очень żalko, потому что my żyjemy radią, można byłoby jakby to blago wszystkim prosto zdziałać. No, a получается jest jak...
Ну, с другой стороны, ведь еще недавно казалось, что именно для поляков, для чехов, для словаков, для венгров здесь гораздо проще работать, чем для немцев или для французов, потому что они точнее понимают менталитет. Что-то изменилось, значит?
Ну, это же это неправда, по-моему. Просто нам так казалось, что мы понимаем менталитет. Что мы просто поляк с русским там попьют, поговорят, и все будет нормально. Нет, похоже, что... у нас тоже есть какие там, знаете, с русскими или с украинцами были сложные отношения в прошлом. Мы жили в одном государстве. Там есть какие еще там сентименты, такие другие вещи, которые играют свою роль. А у немцев или французов подход очень такой прагматичный. Просто у них есть интерес. Там никаких уже других ожиданий нет. И может быть из-за того им получается здесь делать бизнес, но а нам не совсем.
Просто. То есть Запад в очередной раз оказался успешнее Востока?
Может быть, да.
А может быть, это потому, что немцы и французы не очень ждут от России там демократии и преодоления коррупции?
Это тоже правда. Они просто, может быть, у них цинический подход, они хотят денег. А у нас есть какие-то еще такие мечты об демократии.
В нынешней ситуации, как вы считаете, сколько нужно лет России для того, чтобы вот произошли такие, если вы говорите о медленных каких-то поступательных изменениях, сколько лет они могут занять?
Ну, не знаю. Нельзя ответить на этот вопрос. Но не знаю.
Я имею в виду, может быть, десятилетия.
Нет, но я, по крайней мере, 10 лет, наверное. Какая-то должен быть какой-то момент, в котором действительно у оппозиции будет поддержка. Оппозиция будет готова идти даже нелегальным путем, потому что это тоже надо сказать, что в других странах оппозиция была готова идти нелегальным путем. И если тогда власть почувствует, что им кто-то угрожает, может быть, она будут какие-то переговоры, но действительно переговоры, а не театр, а не какое-то шоу, которое мы сейчас наблюдаем.
Ну, в таком случае поговорим об этом через 10 лет в этом эфире. Сказать, насколько эти прогнозы оправданы. Поблагодарю нашего гостя, главного редактора журнала «Новая Восточная Европа», «Новая Европа сходня» Анджея Бжезецкого за участие в нашем сегодняшнем эфире. Провел эту программу для вас Виталий Портников, продюсер Елена Колупаева. Я хочу пожелать вам, уважаемые слушатели, всего доброго. И перед тем, как попрощаться, напомню, что сегодня 14:07 после выпуска новостей «Поверх барьеров». Это один час в архиве «Свободы», записи 70-х годов. Собеседники Владимира Юрасова, писательский выпуск. В гостях в Нью-Йоркской студии «Свободы» эмигрировавшие из Советского Союза прозаики Аркадий Львов и Людмила Штерн, эссеист Аркадий Ровнер, поэт Аркадий Кленов, публицист Лев Наврозов. Почему они, вполне благополучные люди, покинули родину? Что ищут на Западе? Как, в конце концов, сложилась их судьба в Америке? Всего доброго, господа. До новых встреч.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Холокост, дихлофос, клей для обоев. Трагедия глазами молодых.
Комментарии экспертов.
Россия в группе БРИКС. Каково ее место?
Право автора.
Ностальгия по комсомолкам. Борис Парамонов об истории одной провокации.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.